Рэй Брэдбери. Рассказ о любви. То была неделя, когда Энн Тейлор приехала преподавать в летней школе в Гринтауне. Ей тогда исполнилось 24, а Бобу Сполдингу не было еще 14. Энн Тейлор запомнилась всем и каждому, ведь она была та самая учительница, которой все ученики старались принести прекраснейший апельсин или розовые цветы, и для которой они спешили свернуть зеленые и желтые шуршащие карты мира еще прежде, чем она успевала их попросить. Она была та девушка, что, казалось, всегда проходила по старому городу в зеленой тени, под сводами дубов и вязов, шла, а по лицу ее скользили радужные тени, и скоро она уже притягивала к себе все взгляды. Она была точно воплощение лета, дивные персики среди снежной зимы, точно прохладное молоко, как кукурузным хлопьем ранний-ранний в июньский зной. Если хотели кого-то поставить пример, на ум сразу приходила Энн Тейлор. И редкие погожие дни, когда в природе все находится в равновесии, точно кленовый лист, поддерживаемый легким дуновением благодатного ветерка, считанные эти дни походили на Энн Тейлор и ее именем и должны бы называться в календаре. А что до Боба Сполдинга? Он сродни тем мальчишкам, кто октябрьскими вечерами одиноко бродит по городу, и за ним устремляются облетевшие листья, точно стая мышей, в канун Дня Всех Святых. А еще его можно увидеть по весне на лисьей речке, когда он неторопливо плывет в зыбких водах, точно большая белая рыбина, а к осени лицо у него подрумянивается и блестит точно каштан. Или можно услыхать его голос в верхушке деревьев, где гуляет ветер. И вот он уже спускается с ветки на ветку и одиноко сидит, глядя на мир. А потом его можно увидеть на полянке. Долгими послеполуденными часами он сидит одиноко и читает. И только муравьи ползают по книжкам. Или на крылечке у бабушки играет сам с собой в шахматы. Или подбирает одному ему ведомую мелодию на черном фортепиано у окна. С другими ребятами его не увидишь. В то первое утро мисс Энн Тейлор вошла в класс через боковую дверь. И пока писала славным круглым почерком свое имя на доске, никто из ребят не шелохнулся. «Меня зовут Энн Тейлор», — негромко сказала она. «Я ваша новая учительница». Казалось, комнату вдруг залило светом, словно подняли крышу, и в деревьях зазвенели птичьи голоса. Боб Сполдинг держал в руке только что приготовленный шарик из жеванной бумаги. Но, послушав полчаса мисс Тейлор, тихонько разжал кулак, уронил шарик на пол. В тот день, после уроков, он принес ведро с водой и тряпку и принялся мыть доски. «Ты что это?» — обернулась к нему мисс Тейлор. Она сидела за столом и проверяла тетради. «Доски какие-то грязные», — ответил Боб, продолжая свое дело. «Да, знаю. А тебе правда хочется их вымыть?» «Наверное, надо было попросить разрешения», — сказал он и смущенно приостановился. «Сделаем вид, что ты попросил», — сказала она с улыбкой. И, увидав эту улыбку, он молниеносно разделался с досками и так неистово принялся вытряхивать из окна тряпки, что, казалось, на улице пошел снег. «Да, мэм. Что ж, Боб, спасибо. Можно я их буду мыть каждый день?» — спросил он. «А может быть, пускай и другие попробуют?» «Я хочу сам», — сказал он. «Каждый день». «Ладно, несколько дней помоешь, а там посмотрим», — сказала она. Он все не уходил. «По-моему, тебе пора домой», — наконец сказала она. «До свидания». Он нехотя пошел из класса и скрылся за дверью. На другое утро он очутился у дома, где она снимала квартиру с пансионом, как раз когда она вышла, чтобы идти в школу. «А вот и я», — сказал он. «Представь, я не удивлена», — сказала она. Они пошли вместе. «Можно я понесу ваши книги?» — попросил он. «Что ж, Боб, спасибо. Пустяки», — сказал он и взял книги. Так они шли несколько минут, и Боб всю дорогу молчал. Она бросила на него взгляд чуть сверху вниз, увидела, как он идет, раскованно, радостно и решила, пусть сам заговорит первый. Но он так и не заговорил. Они дошли до школьного двора, и он отдал ей книги. «Пожалуй, лучше я теперь пойду один», — сказал он, «а то ребята еще не поймут». «Кажется, я тоже не понимаю, Боб», — сказала мисс Тейлор. «Ну, как же, мы друзья!» — серьезно, с обычным своим прямодушием сказал Боб. «Боб», — начала была она, — «да, мэм?» «Нет, ничего». И она пошла прочь. «Я в класс!» — сказал Боб. И он пошел в класс. И следующие две недели оставался каждый вечер после уроков, ни слова не говорил, молча мыл доски и вытряхивал тряпки, и свертывал карты, а она меж тем проверяла тетради. Тишина стояла в классе. Время 4. Тишина того часа, когда солнце медленно склоняется к закату, и тряпки шлепаются одна о другую мягко, точно ступает кошка, и вода капает с губки, которой протирают доски, и шуршат переворачиваемые страницы, и поскрипывает перо, да порой жужжит муха, в бессильном гневе ударяясь о высоченное прозрачное оконное стекло. Иной раз тишина стоит чуть не до 5, и мисс Тейлор вдруг замечает, что Боб Сполдинг застыл на задней скамье, смотрит на нее и ждет дальнейших распоряжений. «Что ж, пора домой», — скажет мисс Тейлор, вставая из-за стола. «Да, мэм», и кинется за ее шляпой и пальто, и запрет вместо нее класс, если только попозже в этот день не должен прийти сторож. Потом они выйдут из школы и пересекут двор, уже пустой в этот час. И сторож, не спеша, складывает стремянку, и солнце прячется за магнолиями. О чем только они не разговаривали. «Кем же ты хочешь стать, Боб, когда вырастешь?» «Писателем», — ответил он. «Ну, это высокая цель. Это требует немалого труда». «Знаю, но я хочу попробовать», — сказал он. «Я много читал». «Слушай, тебе разве нечего делать после уроков, Боб?» «Вы о чем?» «Ну, о том, что, по-моему, не годится тебе столько времени проводить в классе, мыть доски». «А мне нравится», — сказал он. «Я никогда не делаю того, что мне не нравится». «И все-таки...» «Нет, я иначе не могу», — сказал он. Подумал немного и прибавил. «Можно вас попросить, мисс Тейлор?» «Ну, смотря о чем. Каждую субботу я хожу от Бьютрик-стрит вдоль ручья к озеру Мичиган. Там столько бабочек и раков и птичья. Может, и вы тоже пойдете?» «Благодарю тебя», — ответила она. «Значит, пойдете?» «Боюсь, что нет». «Ведь это было бы так весело!» «Да, конечно, но я буду занята». Он хотел было спросить, чем занята, но прикусил язык. «Я беру с собой сэндвичи», — сказал он, — «с ветчиной и пикулями, и апельсиновую шипучку, и просто иду по берегу реки, этак, не спеша. К полудню я у озера, а потом иду обратно и часа в 3 уже дома. День получается такой хороший. Вот бы вы тоже пошли. У вас есть бабочки? У меня большая коллекция. Можно начать собирать и для вас тоже». «Благодарю, Боб, но нет, разве что в другой раз». Он посмотрел на нее и сказал: «Не надо было вас просить, да?» «Ты вправе просить о чем угодно», — сказала она. Через несколько дней она отыскала свою старую книжку «Большие надежды», которая была ей уже не нужна, и отдала Бобу. Он с благодарностью взял книжку, унес домой, всю ночь не смыкал глаз, прочел от начала до конца и наутро заговорил о прочитанном. Теперь он каждый день встречал ее неподалеку от ее дома, но так, чтобы оттуда его не увидели, и чуть не всякий раз она начинала: «Боб», и хотела сказать, что не надо больше ее встречать, но так и не договаривала. И они шли в школу и из школы и разговаривали о Диккенсе, о Киплинге, о По и о других писателях. Утром в пятницу она увидела у себя на столе бабочку и уже хотела спугнуть ее, но оказалось, бабочка мертвая, и ее положили на стол, пока мисс Тейлор выходила из класса. Через головы учеников она взглянула на Боба, но он уставился в книгу. Не читал, просто уставился в книгу. Примерно в эту пору она вдруг поймала себя на том, что не может вызвать Боба отвечать. Ведет карандаш по списку, остановится у его фамилии, помедлит в нерешительности и вызовет кого-нибудь до или после него. И когда они идут в школу или из школы, не может посмотреть на него. Но в иные дни, когда, высоко подняв руку, он губкой стирал с доски математические формулы, она ловила себя на том, что отрывается от тетрадей и долгие мгновения смотрит на него. А потом, в одно субботнее утро, он, наклонясь, стоял посреди ручья, штаны закатаны до колен, ловил под камнем раков. Вдруг поднял глаза, и на берегу, у самой воды, мисс Энн Тейлор. «А вот и я», — со смехом сказала она. «Представьте, я не удивлен», — сказал он. «Покажи мне раков и бабочек», — попросила она. Они пошли к озеру и сидели на песке. Боб чуть поодаль от нее. Ветерок играл ее волосами и оборками блузки, и они ели сэндвичи с ветчиной и пикулями и торжественно пили апельсиновую шипучку. «Ух, здорово!» — сказал он. «Сроду не было так здорово!» «Никогда не думала, что окажусь на таком вот пикнике», — сказала она. «С каким ты мальчишкой!» — подхватил он. «А все равно хорошо. Я рад». Больше они почти не разговаривали. «Это все не полагается», — сказал он позднее. «А почему? Понять не могу. Просто гулять, ловить всяких бабочек и раков, есть сэндвичи. Но если бы мама и отец узнали, и ребята тоже, мне бы не поздоровилось. А над вами стали бы смеяться другие учителя, правда?» «Боюсь, что так». «Тогда, наверное, лучше нам больше не ловить бабочек». «Сама не понимаю, как это получилось, что я сюда пришла», — сказала она. И день этот кончился. Вот примерно и все, что было на встречах Энн Тейлор с Бобом Спеллингом. 2-3 бабочки Данаиды, книжка Диккенса, десяток раков, 4 сэндвича, да 2 бутылочки апельсиновой шипучки. В следующий понедельник, до уроков, Боб ждал-ждал у дома мисс Тейлор, но почему-то так и не дождался. Оказалось, она вышла раньше обычного и была уже в школе. И ушла она из школы тоже рано. У нее разболелась голова, и последний урок вместо нее провела другая учительница. Боб походил у ее дома, но ее нигде не было видно. А позвонить в дверь и спросить он не посмел. Во вторник вечером после уроков оба они опять были в притихшем классе. Боб умиротворенно, словно вечеру этому не будет конца, протирал губкой доски, а мисс Тейлор сидела и проверяла тетради. Тоже так, словно не будет конца мирной этой тишине, этому счастью. И вдруг послышался бой часов на здании суда. Гулкий бронзовый звон раздавался за квартал от школы. От него содрогалось все тело и осыпался с костей прах времени. Он проникал в кровь, и казалось, ты с каждой минутой стареешь. Оглушенный этими ударами, уже не можешь не ощутить разрушительного течения времени. И едва пробило 5, мисс Тейлор вдруг подняла голову, Долгим взглядом посмотрела на часы и отложила ручку. «Боб», — сказала она. Он испуганно обернулся. За весь этот исполненный отрадного покоя час никто из них не произнес ни слова. «Подойди, пожалуйста», — попросила она. Он медленно положил губку. «Хорошо. Сядь, Боб». «Хорошо, мэм». Какое-то мгновение она пристально на него смотрела, и он, наконец, отвернулся. «Боб, ты догадываешься, о чем я хочу с тобой поговорить? Догадываешься?» «Да. Может, лучше, если ты сам мне скажешь? Первый». Он ответил не сразу. «О нас. Сколько тебе лет, Боб?»
14-й год.
«Пока еще 13». Он поморщился. «Да, мэм. А сколько мне, знаешь?» «Да, мэм. Я слышал. 24». «24. Через 10 лет мне тоже будет почти 24», — сказал он. «Но сейчас тебе, к сожалению, не 24». «Да, только иногда я чувствую, что мне все 24. И даже ведешь себя иногда так, будто тебе уже 24. Да? Ведь правда? Посиди спокойно, не вертись. Нам надо о многом поговорить. Очень важно, что мы понимаем, что происходит. Ты согласен?»
«Да, наверное».
«Прежде всего, давай признаем, что мы самые лучшие, самые большие друзья на свете. Признаем, что никогда еще у меня не было такого ученика, как ты. И еще никогда ни к одному мальчику я так хорошо не относилась». При этих словах Боб покраснел. А она продолжала. «И позволь мне сказать за тебя. Тебе кажется, ты никогда еще не встречал такую славную учительницу?»
«Ох, нет.
Гораздо больше», — сказал он. «Может быть и больше, но надо смотреть правде в глаза. Надо помнить о том, что принято, и думать о городе, о его жителях, и о тебе, и обо мне. Я размышляла обо всем этом много дней, Боб. Не подумай, будто я что-нибудь упустила из виду или не отдаю себе отчета в своих чувствах. При некоторых обстоятельствах наша дружба и вправду была бы странной, но ты незаурядный мальчик. Себя, мне кажется, я знаю неплохо, и знаю, я вполне здорова и душой, и телом, и каково бы ни было мое отношение к тебе, оно возникло потому, что я ценю в тебе незаурядного и очень хорошего человека, Боб. Но в нашем мире, Боб, это не в счет. Разве только речь идет о человеке взрослом? Не знаю, ясно ли я говорю?» «Все ясно», — сказал он. «Просто будь я на 10 лет старше и сантиметров на 30 выше, все получилось бы по-другому», — сказал он. «Но ведь это же глупо судить человека по росту». «Но все люди считают, что это разумно». «А я не все», — возразил он. «Я понимаю, тебе это кажется нелепостью», — сказала она. «Ведь ты чувствуешь себя взрослым и правым, и знаешь, что тебе стыдиться нечего. Тебе и вправду нечего стыдиться, Боб. Помни об этом. Ты был совершенно честен и чист, и, надеюсь, я тоже». «Да, вы тоже», — подтвердил он. «Быть может, когда-нибудь люди станут настолько разумны и справедливы, что сумеют точно определять душевный возраст человека и смогут сказать: это уже мужчина, хотя по телу всего 13 лет. По какому-то чудесному стечению обстоятельств, по счастью, это мужчина с чисто мужским сознанием, ответственности своего положения в мире и своих обязанностей. Но до тех пор еще далеко, Боб. А пока что, боюсь, нам нельзя не считаться с возрастом и ростом, как принято сейчас в нашем мире. Мне это не нравится,
— сказал он. «Быть может, мне тоже не нравится, но ведь ты не хочешь, чтобы тебе стало еще много хуже, чем сейчас? Ведь ты не хочешь, чтобы мы оба стали несчастны? А этого не миновать. Поверь мне, для нас с тобой ничего не придумаешь. Необычно уже и то, что мы говорим о нас с тобой. Да, мэм, но мы, по крайней мере, все понимаем друг про друга и понимаем, что правы и честны, и вели себя достойно, и в том, что мы понимаем друг друга, нет ничего дурного, и ни о чем дурном мы и не помышляли, ведь ничего такого мы себе просто не представляем, правда? Да, конечно, но я ничего не могу с собой поделать. Теперь нам надо решить, как быть дальше, — сказала она. Пока об этом знаем только мы с тобой. А потом, пожалуй, узнают и другие. Я могу перевестись в другую школу.
Нет.
Тогда, может быть, перевести в другую школу тебя? Это не нужно, — сказал он.
Почему?
Мы переезжаем. Будем теперь жить в Мэдисоне. Переезжаем на следующей неделе.
Не из-за всего этого, нет?
Нет-нет, все в порядке. Просто отец получил там место. До Мэдисона всего 50 миль. Когда буду приезжать в город, я смогу вас видеть, правда?
По-твоему, это разумно?
Нет. Наверное, нет. Они еще посидели в тишине.
Когда же это случилось?
Беспомощно спросил Боб.
Не знаю, ответила она.
Этого никто никогда не знает. Уже сколько тысячелетий никто не знает, и, по-моему, не узнает никогда. Люди либо любят друг друга, либо нет. И порой любовь возникает между теми, кому не надо бы любить друг друга. Не могу понять себя. Да и ты себя, конечно, тоже.
«Пожалуй, я пойду домой», — сказал он.
«Ты на меня не сердишься, нет?»
«Что вы, нет? Не могу я на вас сердиться».
«И еще одно. Я хочу, чтобы ты запомнил. Жизнь всегда воздает старицею. Всегда. Не то невозможно было бы жить. Тебе сейчас худо, и мне тоже. Но потом непременно придет какая-то радость. Веришь?»
«Хорошо бы.
Поверь, это правда.
Вот если бы, — сказал он,
— если бы что?
Если бы вы меня подождали, — выпалил он.
10 лет? Мне тогда будет 24, а мне 34, и, наверное, я стану совсем другой.
Нет, я думаю, это невозможно.
А вы бы хотели? — воскликнул он.
Да, — тихо ответила она. Глупо это, и ничего бы из этого не вышло, но я очень, очень бы хотела.
Долго он сидел молча и, наконец, сказал:
«Я вас никогда не забуду.
Ты славно сказал, но этому не бывать. Не так устроена жизнь. Ты забудешь.
Никогда не забуду. Что-нибудь да придумаю, а только никогда вас не забуду», — сказал он.
Она поднялась и пошла вытирать доски.
«Я вам помогу», — сказал он.
«Нет-нет», — поспешно возразила она. «Уходи, Боб, иди домой. И не надо больше мыть доски после уроков. Я поручу это Эллен Стивенс». Он вышел из школы, во дворе обернулся напоследок и в окно еще раз увидел мисс Энн Тейлор. Она стояла у доски, медленно стирала написанные мелом слова. Рука двигалась вверх-вниз, вверх-вниз. На следующей неделе он уехал из города и не был там 16 лет. Жил он в каких-нибудь 50 милях и все же ни разу не побывал в Гринтауне. Но однажды весной, когда было ему уже под 30, вместе с женой по пути в Чикаго остановился в Гринтауне на один день. Он оставил жену в гостинице, а сам пошел бродить по городу. и, наконец, спросил про мисс Энн Тейлор. Но сперва никто не мог ее вспомнить. А потом кто-то сказал: «А, да, та хорошенькая учительница. Она умерла в 36-м, вскоре после твоего отъезда. Вышла ли она замуж?» «Нет, помнится, замужем не была». После полудня он пошел на кладбище и отыскал ее могилу. Энн Тейлор родилась в 1910-м, умерла в 1936-м. Было написано на надгробном камне. И он подумал: 26 лет. Да ведь я теперь старше вас на 3 года, мисс Тейлор. Позднее, в тот день, гринтаунцы видели, как жена Боба Сполдинга шла ему навстречу, шла под вязами и дубами, и все оборачивались и смотрели ей вслед. Она шла, и по лицу ее скользили радужные тени. Была она точно воплощение лета. Дивные персики среди снежной зимы. Точно прохладное молоко к кукурузным хлопьям ранней-ранью в июньский зной. И то был один из считанных дней, когда в природе все в равновесии. Точно кленовый лист, что недвижно парит под легкими дуновениями ветерка. Один из тех дней, который, по общему мнению, должен был называться именем жены Боба Сполдинга.